Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские власти считают противоправной выдачу обвиняемого в нелегальной торговле оружием бизнесмена Виктора Бута Соединенным Штатам. Судебный процесс о разгоне киргизскими властями апрельской акции протеста в Бишкеке начался с потасовки. Эксперты подтверждают факты злоупотреблений в компании «Транснефть» при строительстве трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан». По Филевской линии московского метро начал курсировать именной поезд, посвященный чилийской поэзии. Таковы главные темы дня среды 17 ноября по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В среду российский предприниматель Виктор Бут, экстрадированный минувшим днем в США из Таиланда, появится в Нью-Йоркском суде. Ранее Бут, которого Соединенные Штаты обвиняют в незаконной торговле оружием, был доставлен в городскую тюрьму. По словам адвоката Виктора Буробина, в ближайшее время его подзащитному будут определены сроки содержания под стражей. Бут, напомню, был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате совместной операции специальных служб Таиланда и Соединенных Штатов. Москва считает решение его экстрадиции незаконным и принятым под беспрецедентным давлением Вашингтона. Это цитата из заявления представителя Министерства иностранных дел России. Министр юстиции США Эрик Холдер, напротив, назвал вердикт тайских властей победой принципов права во всем мире. Утром в среду по нью-йоркскому времени окружной федеральный прокурор сделал для журналистов несколько заявлений, связанных с перспективами судебного процесса над Виктором Бутом и его содержанием под стражей. За этими заявлениями следил корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Он только что вернулся в Нью-Йоркскую студию Радио Свобода и сейчас в прямом эфире программы. Юрий, добрый вечер. Что же заявил окружной федеральный прокурор?
Добрый вечер, Андрей. Это было не просто заявление, это была мини-пресс-конференция, на которой мне даже удалось ему задать вопрос. Главное, федеральный прокурор подтвердил обвинения, предъявляемые Буту, по четырем пунктам. Это участие в заговоре с целью убийства американских граждан, заговор с целью убийства американских государственных служащих, заговор с целью покупки и использования противовоздушных ракет и последний пункт – заговор с целью материальной поддержки зарубежной террористической организации. Представители прокуратуры отмечают, что если он будет признан виновным по этим пунктам, ему грозит заключение от 25 лет до пожизненного. При этом, Андрей, они делают особый акцент на том, что оружие предназначалось также для атак на американцев, которые участвуют в антинаркотической кампании колумбийских властей. Они говорят о том, что у них есть записи, где Бут лично говорит о том, что он с удовольствием примет участие в борьбе с американцами. Андрей.
Таким образом, Юрий, отчасти, по крайней мере, это косвенный ответ, может быть, представителям российского МИДа, которые говорят, что задержание и экстрадиция Бута в Соединенные Штаты – это противоправное действие, не так ли?
Андрей, это не косвенный, это прямой ответ, потому что, когда во время пресс-конференции у прокурора спросили относительно российской реакции, российского негодования по поводу экстрадиции Бута, прокурор предложил нам читать материалы дела. И в материалах дела делается совершенно определенный ясный акцент о том, что Бута предают суду за то, что он пытался произвести прежде всего действия, нацеленные против американцев.
Сегодня, насколько известно, Виктор Бут должен предстать перед судом в Соединенных Штатах. Это заседание судебное состоится позже, уже когда вторая половина дня будет у вас в Нью-Йорке. Понятно по процедуре, что это будет заседание, Юрий?
Андрей, это совершенно, насколько я понимаю, формальная процедура, которой подвергается любой человек, отдаваемый под суд. Бут появится в час по нью-йоркскому времени, это в 9 часов вечера по Москве, перед местным федеральным судьей. Ему будут предъявлены обвинения, он должен будет сказать, признает он себя виновным или не признает. Следом за этим судья решит о мере пресечения. Как сказали прокуроры, Бут останется до суда, когда произойдет суд, пока неизвестно, в тюрьме повышенной безопасности в Нью-Йорке. То есть это, скорее всего, формальность. И я задал прокурору еще один вопрос, поскольку я видел в российских источниках упреки в том, что родные Бута считают относительно, что он будет подвергнут какому-то дознанию с особым пристрастием. Я задал прокурору этот вопрос, на что он мне объяснил и объяснил всем журналистам американскую процедуру. В час дня, когда Бут появится перед судьей, ему будет представлен адвокат. У Бута будет полное право отвечать или не отвечать на вопросы, которые ему будут заданы. То есть он обладает всеми правами американцев, преданных уголовному суду. Андрей.
И последний вопрос, Юрий. Насколько известно, есть какие-то сообщники или люди, которых следствие считают сообщниками по делу Виктора Бута? О них что-то известно? Может быть, они дают показания?
Относительно сообщников сказать пока ничего нельзя. Но есть человек, который проходит по этому делу. Человек по имени Эндрю Смулян. Это имя, естественно, хорошо известно в контексте дела Бута. Так вот, сегодня на пресс-конференции были распространены документы, из которых свидетельствуют. Я не знаю, является это новостью или нет, что еще в 2008 году, в июне 2008 года, Смулян признал себя виновным по тем самым четырем пунктам обвинения, которые сейчас предъявляются и Буту. И, естественно, в ответ на это он пытается скостить свой срок.
Спасибо, Юрий Жигалкин следит за развитием судебного процесса над Виктором Бутом, российским предпринимателем, экстрадированным из Таиланда в Соединенные Штаты в связи с обвинениями в контрабанде оружия. Если вина Бута будет заказана, ему грозит пожизненное заключение. Россиянин отрицает, напомню, свою вину и настаивает, что никогда не имел контактов с террористами и оружием не торговал. Что американские эксперты думают о перспективах дела Виктора Бута? У микрофона корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Виктор Бут был арестован в марте 2008 года в Таиланде, куда его заманили сотрудники американских спецслужб, выдававшие себя за членов колумбийской леворадикальной группировки ФАРК, заинтересованной в покупке оружия. Соединенные Штаты сразу же потребовали выдать Бута. Россия категорически этому противилась. Почему именно Америка взяла на себя лидерство в преследовании Виктора Бута, если к его деятельности торгов с оружием имеют весомые претензии и другие государства? На этот вопрос ответил вице-президент Вашингтонского института American Foreign Policy Council Илан Берман. Соединенные Штаты пришли к выводу, что деятельность Бута наносит все больший ущерб государственным интересам. Естественно, это наложилось на информацию о его сомнительных сделках по всему миру. Поэтому наша генпрокуратура выступила как бы уполномоченным всего мирового сообщества. Некоторые американские обозреватели склонны думать, что за Бутом могли стоять официальные круги. Ваше мнение? На протяжении длительного времени в Вашингтоне шли разговоры о том, что Бут никогда бы не развернулся с таким размахом и не был бы в своем бизнесе столь долго, если бы его не поддерживали российские спецслужбы. Эти предположения только подогрели официальные протесты Москвы против его задержания и даже ее попытки сорвать проведение расследования тайской прокуратурой. Нельзя забывать и о том, что практически с момента распада СССР Запад беспокоит перспектива попадания советского обычного оружия и оружия массового поражения в руки государств-изгоев или террористических группировок. И дело Виктора Бута лежит в русле этих опасений и геополитическими последствиями операции российского криминала. Американские правоохранительные органы и спецслужбы, сказал вице-президент Вашингтонского института American Foreign Policy Council, очень надеются получить от Бута сведения о конкретных механизмах осуществления его оружейных сделок, а также, в идеале, о глобальных масштабах черного рынка оружия, который своим существованием угрожает всей жизни на Земле. Россия выражает крайнее недовольство развитием дела Виктора Бута, но я не думаю, сказал Илан Берман, что оно само по себе может обернуть вспять перезагрузку американо-российских отношений, которая сулит большую выгоду обеим сторонам.
С американским экспертом о деле Виктора Бута беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Евгений Аронов.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 17 ноября, сейчас у российской внутриполитической хроники. В Государственной Думе продолжается полемика вокруг поправок в закон о митингах и шествиях, отклоненных президентом России Дмитрием Медведевым. Оппозиционные фракции выступают с резкой критикой предложенного «Единой России» законопроекта, а в партии власти надеются, доработав документ, вновь направить его на подпись президенту. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
В Государственной Думе приступает к работе согласительная комиссия, комиссия, которая займется доработкой отклоненного президентом Дмитрием Медведевым законопроекта о поправках в действующий закон о собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях. Активный противник поправок, член фракции ЛДПР Максим Рохмистров, считает, что они ущемляют права человека.
К сожалению, нового варианта ничего не будет. Будет старый вариант, где-то какие-то формулировки, может быть, сгладят и постараются сохранить всю суть. Председатель так называемой согласительной комиссии, сам автор, инициатор этого законопроекта. Для плезиру включен товарищ из «Справедливой России». Идея будет сохранена.
В оценке законопроекта с ЛДПР солидарны даже их непримиримые оппоненты, коммунисты. Представитель фракции КПРФ Владимир Федоткин призывает своих коллег по Государственной Думе исправить допущенный ими брак в работе.
Президент, когда отклонял, он признал право рода участвовать в шествиях, собраниях, демонстрациях, митингах, это форма воздействия на государственную власть, нужно для народа направление. И он это признал. Что мы не принимаем в этом законопроекте? Первое. Двойное наказание организаторов акции протеста. Если человеку судили штраф, то по этому закону он больше вообще не имеет права участвовать и организовывать акции протеста. Там пресекаются меры, так сказать, стихийного протеста. Помните, большие были тарифы на резко возрастали бензины по транспортному налогу, плюс это было. И многие автомобилисты, они были не партийные. Они просто устроили движение автомобилей, знак протеста с сигналами, гудками и такими флагами, что не душите вот автомобилистов. Они не нарушали правила, они просто ехали, но с определенными плакатами обратили внимание на эту проблему. Теперь этого тоже нельзя делать. Вообще сам по себе закон очень расплывчатый, и местные власти могут придумать любые причины, чтобы пресечь любое недовольство народа своей жизнью, а значит и властью. Надо так руководить страной, чтобы народ был доволен и не возмущался.
Сказал депутат Государственной Думы Владимир Федоткин. Среди авторов отклоненного президентом законопроекта, кроме единоросса Сергея Маркова, и депутат Игорь Касьянов из «Справедливой России». Его коллега по фракции Олег Шейн поясняет.
И наша позиция изначально была против этого проекта, мы за него не голосовали, не поддерживали. А наши оппоненты спекулируют наличием подписи господина Касьянова по данным законопроектам. Но надо вспомнить, что за неделю до выборов 2007 года господин Касьянов хлопнул дверью и вышел из партии, правда, не стал подавать заявление о выходе из кандидатов, и был избран, по сути дела, предав «Справедливую Россию». Поэтому позиция господина Касьянова – это не наша позиция, это позиция «Единой России». В этих поправках все вредное. Предполагается, по сути дела, запретить акции автолюбителей в стране. Это репрессивные абсолютно вещи.
Пока в Думе спорят об отклоненных Дмитрием Медведевым поправках закон, прокурор Москвы Юрий Семин выступил с инициативой возбуждать дела против оппозиционеров, если они затевают публичную полемику с властями, запрещающими митинги и шествия. Семин, сообщает агентство «Интерфакс», направил представление на имя начальника московской милиции Владимира Колокольцева, в котором требует принимать превентивные меры против организаторов акций протеста. Заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор Илюхин обращает внимание на то, что предложения Юрия Семина противоречат российскому законодательству.
Наказывается конкретное деяние, а не мысль. Конкретное деяние, связанное с приготовлением, с покушением и совершением преступления. Если нет этого, то как можно человека наказывать? Ну, высказал человек мысль какую-то, а потом отказался от этого. Подчеркиваю, здесь может случиться повальное, неправосудное привлечение людей к уголовной ответственности.
Власть мечтает о том, чтобы оппозиция молчала, но последствия такой политики могут быть непредсказуемы, говорит депутат Государственной Думы Владимир Федоткин.
Любая дискуссия связана с тем, что кроме навязанного решения, нередко властью, есть и точка зрения и народа, и журналистов, и депутатов оппозиции, она имеет право на жизнь. Монополия политика приведет обязательно к краху государства, к краху этой власти. Позиция прокурора связана, наверное, не с его точкой зрения, с какими-то указаниями. У нее должна быть точка зрения иная, если она есть, ее нужно слушать. Мнение народа надо изменять улучшением жизни. Все будет хорошее, люди будут аплодировать. Все будет плохое, все равно выйдут.
Депутат Олег Шейн видит в инициативе московского прокурора проявление определенной тенденции.
Вообще очень показательно, что реакционная составляющая российского истеблишмента, куда я бы, например, отнес господина Зорькина, господина Михалкова, она в последнее время очень оживилась. И понятно почему. Потому что по их не получается. Время, когда можно было общество загонять кнутом, уже заканчивается. Ситуация меняется. И, конечно, это вызывает у людей ностальгию по старым добрым временам, когда можно было дать дубинкой по башке. Конечно, эта инициатива не пройдет, и это просто свидетельство не отчаяния, конечно, но публичной демонстрации слабости консервативно-охранительного лагеря.
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил ответственным за проведение в столице массовых мероприятий Владимира Шукшина. Шукшин – один из немногих сотрудников мэрии, проработавший с Юрием Лужковым с первого до последнего дня. Сначала он был начальником его личной охраны, затем стал советником по безопасности. Теперь в компетенцию Владимира Шукшина будет входить выдача разрешений на проведение митингов и шествий. Возможно, таким образом Сергей Собянин дал понять, что в данном вопросе сохранит преемственность. Ну а позиция предшественника Собянина Юрия Лужкова по отношению к оппозиционным митингам и шествиям была неизменно предельно жесткой. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Московский журналист Олег Кашин, избитый возле своего дома 6 ноября, впервые дал показания следователям сегодня. Сейчас они анализируют информацию, полученную от журналиста. После избиения Кашина некоторые общественные деятели в России потребовали проверить версию о причастности к этому преступлению прокремлевских молодежных движений. Эти организации курируются в Кремле первым заместителем главы администрации президента России Владиславом Сурковым. Его коллеги и соратники сразу же усмотрели в происходящем попытку подорвать позиции этого кремлевского чиновника. На теме работал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Подорвать позиции Владислава Суркова, по версии его сторонников, ознамерился никто иной, как пресс-секретарь президента Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Волна публикаций на эту тему появилась в многочисленных интернет-изданиях. К союзникам Натальи Тимаковой авторы этих публикаций причислили и Бориса Немцова, который недавно также высказал требование отправить Суркова в отставку. Политолог Владимир Прибыловский, внимательно следящий за подковерными кремлевскими войнами, говорит, что в интернете существует целая система подконтрольных Владиславу Суркову информационных сайтов, через которые и была проведена атака на Наталью Тимакову.
Сам вверху стоит Сурков, там под ним Костин, под Костином Горшенин. А под ними уже, так сказать, всякие шестерки. И этих шестерок очень интересно читать. У них две идеи. Когда же, наконец, третий срок, и когда, так сказать, этот мямля уйдет и вернется, так сказать, настоящий хозяин. И другая идея, что Тимакова враг режима, так сказать, служит американцам. И это проговаривается ведь в блогах достаточно откровенно и уже достаточно давно. Непосредственно атака последняя. Вот она была заметная, потому что, ну, вот вдруг сразу несколько сетевых органов информации, как горшенинские, быковские, ну и условно независимые, те, которые за деньги печатают все, что угодно, хватит серию однообразных материалов о том, что нападки Немцова на Суркова – это работа на Тимакову. Судя по всему, инициаторы этой войны – сурковцы.
Вадим Горшенин – это глава целого ряда интернет-изданий. Константин Рыков – депутат Государственной Думы от «Единой России» и издатель сетевой газеты «Взгляд». А Константин Костин – заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента России. Все эти люди, по мнению критиков Владислава Суркова, задействованы в нынешней информационной войне. Впрочем, политолог Станислав Белковский говорит, что конфликт Натальи Тимаковой и Владислава Суркова был предопределен.
Наталья Тимакова была остается личным доверенным лицом Медведева, одной из опорных фигур его команды. Она принадлежит к тем немногим людям, которые все эти годы, начиная с 2005-го, верил в то, что именно Медведев станет преемником Путина, во что в 2007 году, по крайней мере, с марта по сентябрь, верили далеко не все. И одним из неверовавших был как раз Владислав Сурков, который делал ставку на Сергея Иванова. То есть Медведев получил Суркова в наследство не только от Путина, но еще и с тяжелым грузом нелояльности на определенном этапе новейшей российской истории. Поэтому, конечно, эти чиновники не могут не бороться за ресурсы, тем более, что, вопреки ожиданиям, Владислав Сурков за последние 2,5 года не только не потерял полномочий и возможности контроля над определенными финансовыми потоками, но и на Россию. Движение «Наша», «Молодая гвардия», «Единая Россия» и другие структуры, которые фактически являются сурковскими кормушками, никуда не исчез. Поэтому эта борьба существует и будет нарастать, и драматические события вокруг Олега Кашина, Кемпинского леса и так далее неизбежно будут сырьем и почвой для этой борьбы. В то же время я бы не стал переоценивать роль Натальи Тимаковой в той информационной атаке на Суркова, которая сейчас идет. Я не думаю, что Тимакова могла как-то инспирировать действия Бориса Немцова, других оппозиционеров и журналистов, которые сегодня вызывают отставку Суркова. просто для всей российской оппозиции. Владислав Сурков действительно является самой одиозной фигурой, поэтому требования в отставке органически вырастают в любой момент, когда случаются эксцессы, связанные прямо или косвенно с сурковскими структурами и сурковскими методами управления внутренней политикой.
Что же это за методы, о которых говорит Станислав Белковский? Одним из первых в российском интернете характеристику им дал известный блогер Александр Морозов, который и теперь не отказывается от своих слов.
Сейчас пишут, что якобы за атакой на Суркова стоит Тимакова, и что упоминание Суркова в связи с делом Кашина является целиком следствием какой-то внутрикремлевской борьбы. На мой взгляд, это совершенно не так, потому что, собственно говоря, политический стиль Суркова был ясен совершенно задолго до сегодняшнего дня. Он сложился в 2003-2007 году, и отнюдь не только, скажем, Немцов, Милов и Рыжков, которые сегодня подписывают общее обращение об отставке Суркова, прекрасно понимают, что такое из себя этот стиль представляет. Если коротко сказать, то этот стиль состоит из, с одной стороны, запугивания, коррумпирования журналистов, создания специальных информационных служб и структур, которые занимаются компрометированием и очернением гражданских активистов. И, кроме всего прочего, эта система, очень хорошо эшелонированная система фальсификации различных манипуляций на выборах, которые приводят к нужному результату, заранее это выработанному на кремлевских совещаниях. Я бы сказал, латиноамериканский политический стиль очень грубый, не чурающийся никакими действиями, не знающий ограничений в борьбе с теми, кого Сурков и его люди рассматривают как политических противников.
А что говорят о разногласиях между пресс-секретарем президента и первым замом главы его администрации в партии власти? Руководитель политического департамента «Единой России» Алексей Чадаев, который сам работал в команде Суркова, не стал скрывать, что между группой политтехнологов, выросших под опекой Владислава Юрьевича, и теми, кого принято считать союзниками Дмитрия Медведева, существует не только аппаратный, но и политический конфликт.
Послушайте, дыма без огня никогда не бывает. Я понимаю, что, конечно, там есть разница в подходах, как мне кажется. Понятно, что когда, скажем, Якименко вчера на встрече с Путиным предлагает там заменить уроки физкультуры уроками здорового образа жизни, а Дворкович в Твиттере пишет, какой ужас, да, то тут, собственно, никакой конспирологии не нужно. То есть понятно, что люди по-разному смотрят на проблему, и понятно, из чего проистекает это различие. По охране журналистов налицо разные подходы. Одни считают, что вот, в случае с Кашиным, это прецедент для того, чтобы дать журналистам какую-то особую охранную грамоту, делающую их такой кастой избранных, своего рода новым дворянством. Другие полагают, что, в общем-то, делить общество наше на касты недопустимо.
Критикам Владислава Суркова внутри России сейчас добавились и критики извне. Создание совместной российско-американской комиссии по гражданскому обществу во главе с Владиславом Сурковым с российской стороны критики Барака Обамы называют одной из самых больших ошибок его администрации. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 17 ноября. И вот главная тема второй половины этого часа. Судебный процесс о разгоне киргизскими властями апрельской акции протеста в Бишкеке начался с потасовки. Эксперты подтверждают факты злоупотребления в компании «Транснефть» при строительстве трубопровода из Восточной Сибири к Тихому океану. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский предприниматель Виктор Бут, экстрадированный во вторник в США из Таиланда, появится сегодня в Нью-Йоркском суде. Ранее Бут, которого Соединенные Штаты обвиняют в незаконной торговле оружием, был доставлен в городскую тюрьму. По словам адвоката Виктора Буробина, в ближайшее время будут определены сроки содержания его подзащитного под стражей. Присяжные Мосгорсуда на заседании в среду единогласно признали невиновными бывших сотрудников компании «Евросеть», обвиняемых в похищении человека. По мнению присяжных, не доказано само событие преступления. Сообщается, что все 9 подсудимых были освобождены из-под стражи в зале суда. Краснодарский край направлена комиссия МВД России для проверки работы местной милиции. Сообщается, что такое решение принял глава министерства Рашид Нургалиев по итогам совещания, посвященного расследованию убийства 12 человек в станице Кущевская. Комиссию МВД будут сопровождать члены общественной палаты, которые доложат о результатах проверки руководству страны. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый возле своего дома в Москве 6 ноября, сегодня впервые дал показания следователям. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, сейчас следователи анализируют информацию, полученную от журналиста. Делом занимается Главное следственное управление комитета. Мосгорсуд сегодня признал законным продление срока ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву до 17 ноября. Ранее такое решение принял Хамовнический суд Москвы. Германия усилила меры безопасности в аэропортах и на железнодорожных вокзалах в связи с информацией о возможных терактах в конце ноября. В Брюсселе сегодня прошла встреча министров финансов стран Евросоюза, на которой, как подчеркивается, не обсуждалась возможная финансовая помощь Ирландии.
Говорит Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
И это день, среда, 17 ноября. В Киргизии на открывшемся сегодня процессе по делу об убийстве демонстрантов в апреле этого года объявлен перерыв из-за нападений на адвокатов обвиняемых. На скамье подсудимых 22 человека, дела еще шестерых, среди них свергнутый президент страны Курманбек Бакиев. Суд рассмотрит заочно, так как обвиняемые находятся за пределами Киргизии. 7 апреля во время акции оппозиции в Бишкеке по демонстрантам был открыт огонь. 87 человек погибли, более 1000 получили ранения. Апрельские события привели к смене власти в стране. На теме работал мой коллега Михаил Соленков.
Первое судебное заседание во дворце спорта в Бишкеке прерывалось выкрикиванием угроз в адрес подсудимых и их родственников, а после двух попыток ударить представителей защиты в суде был объявлен перерыв. Беспрецедентный в истории Киргизии процесс проходит в здании дворца спорта, так как ни один бишкекский суд не может вместить столь большое количество участников. Это как минимум 500 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киргизии Татьяна Ольховская.
Практически всем подсудимым вменяются в вину превышение должностных полномочий с применением насилия и соучастие в умышленном убийстве двух и более человек. В отношении бывших высокопоставленных чиновников, в числе которых свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев, его брат, экс-глава службы государственной охраны Джаныш Бакиев, его сын Марат Бакиев, заведены дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Из 28 обвиняемых шестеро находятся в международном розыске. Дела в отношении них будут рассматриваться заочно. Остальные 22 человека присутствовали сегодня на первом судебном процессе. В их числе в основном сотрудники спецподразделения Госкомитета национальной безопасности «Альфа» и службы госохраны, которые, как следует из материалов уголовного дела, по приказу бывшего руководства открыли стрельбу по людям. Первые два часа судебного процесса проходили спокойно, но после родственники пострадавших не выдержали и стали выкрикивать в адрес обвиняемых «Отомстим! Смерть за смерть! Казнить виновных!». Обстановка особенно накалилась, когда начался допрос бывшего заместителя председателя службы госохраны Данияра Дунганова, так как обвинение утверждает, что именно по его приказу 7 апреля был открыт огонь по митингующим. Потерпевшие потребовали, чтобы один из главных обвиняемых, Данияр Дунганов, тоже был помещен в металлическую клетку, где уже находились двое подсудимых, доставленные под конвоем. В результате началась потасовка между потерпевшими и адвокатами. Несколько человек пытались прорваться на сцену к защитникам обвиняемых, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов. Потерпевшие возмущены тем, как проходит судебное заседание, говорит Нурия Айдабасунова.
Сейчас они все будут отрицать, что они стреляли. Постараются все оправдаться. Но я только знаю одно, что в Белом доме 7 апреля, когда сидела там еще власть, там находилось 1500 человек вооруженных. Кто из них стрелял в наших детей, мы не знаем. И почему-то все они отрицают. Стреляют из оружия когда? Когда тебе непосредственно угрожает смерть. Но ведь мой сын стоял на площади, говорил с соткой. Почему ему в лоб стреляют?
Нурия Айдабасунова похоронила 36-летнего сына, который был в числе митингующих у здания Белого дома в Бишкеке 7 апреля. Родственники обвиняемых, в свою очередь, говорят, что и сотрудников спецназа «Альфа» и службы госохраны хотят сделать козлов отпущения. Судебный процесс обещает быть долгим, ведь нужно допросить 306 потерпевших, 129 свидетелей, 22 подсудимых. По словам одного из адвокатов обвиняемых Ирины Комарда, главное сейчас обеспечить безопасность всем участникам процесса.
Потерпевшие, вы видели, настроены очень агрессивно. Мы прозвучали угрозы моим коллегам, пообещали убить.
Безопасность в зале и по периметру Дворца спорта сегодня обеспечивали сотрудники Министерства внутренних дел, госбезопасности, опасности и дружинники.
Из Бишкека передавала корреспондент Радио Свобода Татьяна Ольховская. Главный редактор сайта «Фергана.ру» Даниил Кислов не удивлен тем, как развивались события на первом судебном заседании в здании Дворца спорта в Бишкеке. По его мнению, суд или будет отложен, или процесс по этому делу объявят закрытым.
Сегодняшний суд похож на те суды, которые проходили и проходят на юге Киргизии. В том числе очень известный процесс над Азимжаном Аскаровым. Я присутствовал на том суде и видел, как обвинение, родственники потерпевших набрасывают на адвокатов, на подсудимых, буквально пытаясь их разорвать собственными руками. Очень печально, что сегодня мы увидели это на судебном процессе по делу 7 апреля. Меры безопасности были приняты достаточные. Милиционеров оказалось в зале даже больше, чем присутствующих. Это прежде всего примета того раскола, который существует в обществе киргизском сегодня, и того очень высокого эмоционального накала, который сопровождает всю эту историю с апрельской революцией и тем, что было после. Общество не успокоилось. Общество разделено на тех, кто пострадал, на тех, кто хотел каких-то серьезных перемен. Они не произошли пока. На тех, кто поддерживает предыдущую или даже предпредыдущую власть Аскара Акаева. На многие группы. И при всем при этом у общества, отсутствует культура политического ведения дискуссии или политической борьбы или общественных выступлений.
Какое влияние окажет этот процесс на внутриполитическую ситуацию? Стоит ли ожидать новых волнений на юге страны, где, как считается, больше всего сторонников свергнутого президента Бакиева? На эти вопросы я попросил ответить киргизского политолога Марата Казакбаева.
Я думаю, нет, потому что в основном люди понимают менее однозначно, что все-таки люди Бакиева и сам Бакиев, они виноваты. Можно было все простить, конечно, но вот смерть молодых людей, это все-таки превышает и чашу. И поэтому явных сторонников Бакиева не найдете на юге, потому что я часто бываю на юге. Люди здесь хотят все-таки просто справедливого приговора.
Процесс в Бишкеке по делу об убийстве демонстрантов в апреле этого года возобновится 18 ноября. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 ноября. Эксперты подтверждают заявление блогера и миноритарного акционера крупных российских компаний Алексея Навального. Он обвиняет руководство компании «Транснефть» в расхищении 4 миллиардов долларов при постройке трубопровода из Восточной Сибири к Тихому океану, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Решение о строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» было принято в 2004 году. Первая очередь проекта «Тайшета, Иркутская область до Сковороды», но Амурская область обошлась государству в 420 миллиардов рублей или 14 миллиардов долларов. Второй этап, который будет стоить почти 12 миллиардов долларов, предусматривает строительство линейной части трубопровода от города Сковородино до порта Казьмино в Приморском крае. До осени 2007 года «Транснефтью» руководил Семен Вайншток, который сейчас занимается собственным бизнесом за пределами России. Блогер Алексей Навальный обвиняет руководство компании «Транснефть» в расхищении 4 миллиардов долларов при постройке трубопровода, а это около 30-35% от общей стоимости первой очереди проекта. Основания опубликованы им документы самой «Транснефти», составленные 3 года назад по запросу Счетной палаты России. В интервью «Радио Свобода» Навальный заявил, что проверку в конце 2007 года инициировало уже новое руководство компании.
Счетная палата действительно начала реальную проверку, однако потом дело подошло ближе к результатам. Абсолютное молчание, все было засекречено, как данные, которые дала «Транснефть», так и сами результаты счетной палаты. Счетная палата обнародовала просто какой-то большой пресс-релиз, где указалось, что было большое количество нарушений, но ничего такого ужасного. И, насколько я знаю, огромное количество журналистов, экспертов и так далее пытались получить отчет счетной палаты, который, собственно говоря, не является теоретически секретным документом. Однако счетная палата все данные скрыла. Я очень надеюсь, что господин Степашин каким-то образом прокомментирует, почему его ведомство скрывало хищение таких масштабов.
Радио «Свобода» попросило партнера и аналитика компании «Рус Энерджи» Михаила Крутихина прокомментировать эту информацию.
Я документы эти видел тогда, когда они появились. Ну, естественно,
поскольку они для служебного пользования, мы такие документы не публикуем. Мы все-таки аналитическая компания, консалтинговая. Практически не было человека в нефтяной отрасли, который бы не знал о большей части этих нарушений. То есть отрасль прекрасно была осведомлена, чем занимается Вайнштокк. Когда все эти документы уже лежали на столе у Путина, там было два документа. Первое, это была справка, которую подготовил, когда появился в Транснефти сменщик Вайнштокка Николай Петрович Токарев. Он проверил работу своего предшественника и положил справку на стол Путину. После этого был назначен аудитор Бесхмельницын из счетной палаты. Он провел проверку и положил ее результаты на стол тому же Путину. В результате Вайнштокк, уже ушедший к тому времени на пенсию и собиравшийся уехать на постоянное место жительства в Лондон, ему пришлось задержаться, и его назначили руководить строительством олимпийских объектов в Сочи. Там он долго не продержался, поскольку продолжал ту же практику, по сведениям из близких к нему кругов. И все-таки вынужден был покинуть страну, но перед этим он получил из рук тогдашнего президента Путина и государственную награду, и личную благодарность. Ну, как к этому можно относиться? Если президент имел все эти документы перед собой и выносил ему благодарность, это называется крышевание воров. Дело все в том, что когда об этом спрашивали Бесхмельницына на пресс-конференциях, то он поднимал палец кверху и неизменно показывал наверх вероятность зазубцы Кремля, говоря, что у него нет указаний на то, чтобы обнародовать результаты расследования.
Председатель Национального антикоррупционного комитета считает, что Счетная палата свою работу завершила. Дальше слово не за главой этого ведомства Сергеем Степашиным, а за правоохранительными органами.
Материалы проверки по этой ситуации были направлены в прокуратуру и были направлены по всем инстанциям. Однако национальная корпорация, что это такое? Это что, публичная компания? На сегодняшний момент в России нет, это не публичная компания. Это элемент политики. Это элемент, по которому определяется отношение больших тяжеловесных игроков в политике. И вот говорить о том, что почему молчит Степашин, ну потому что это он выполнил свою работу, выполнил честно, а комментировать это уже влезать в политику.
Директор департамента информации Счетной палаты Алан Ужегов заявил информационному агентству РИА Новости, что ведомство сможет ответить, являются ли опубликованные Навальным материалы подлинными, только сверив их с документами, находящимися в архиве. При этом он уточнил, что эти документы Счетной палаты по итогам проверки строительства нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан» имеют гриф для служебного пользования. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. 14-й Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей, в котором участвуют многие российские и зарубежные компании, проходит в эти дни в Москве. В центре внимания будущее телерадиовещания. Но, несмотря на столь важные темы, 15-летие самой ассоциации запомнится конгресс скорее дополнительной, специально организованной для создателя фонда «Интерньюз» Манана Асламазян церемонии вручения премии ТЭФИ. На церемонии присутствовала корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Восстановление справедливости – так называют запоздалое вручение статуэтки фактическому создателю регионального телевидения Манане Асламазян. Сама церемония ТЭФИ проходила в Санкт-Петербурге 25 сентября. Она выделилась из числа прошедших еще и тем, что имя журналистки Асламазян в категории лиц не было озвучено со сцены. Это вызвало большой общественный резонанс. И, как пошутил уже непосредственно при награждении Манана Асламазян президент Академии российского телевидения Михаил Швидкой, если бы не отставка Лужкова, то скандал был бы еще громче. Тогда, в сентябре, Швидко объяснил инцидент на церемонии простой ошибкой и нежеланием создавать дополнительные проблемы партнеру-вещателю Пятому каналу, который вел трансляцию. Журналист Манана Асламазян, создатель фонда «Интерньюз», 3,5 года находится в вынужденной эмиграции в Европе и в Ереване. С тех пор, как Асламазян обвинили в контрабанде валюты за то, что она не задекларировала 9,5 тысяч евро при въезде в Россию. И хотя по решению Конституционного суда Асламазян была признана невиновной, журналистка в Россию не вернулась. И фонд «Интерньюз» возвращаться в страну тоже не собирается. Сейчас Манана Асламазян заведует фондом «Интерньюз Европы» из Парижа.
Нельзя входить в одну и ту же реку дважды, но любое начинание я готова поддерживать лично я, если я могу чем-то своим опытом, своими знаниями, своими связями, контактами поддержать любое такого рода начинание, я буду счастлива и рада помочь.
Бывшая основательница Интерньюс объявила о своем желании приехать в Россию еще 27 сентября. Но приезд журналистки после почти 4-летнего перерыва задержался в немалой степени из-за ее собственного волнения.
Для меня было очень волнительно. Вот когда я сошла с самолета и подошла к пограничному контролю, вот протянула паспорт, и мне было так скучно, что пограничница даже не взглянула. Она так автоматически поставила штамп и проходи, мол, как бы ничего особенного не произошло. Я не опасалась, потому что решение Конституционного суда 2 года назад, в общем, абсолютно 100% меня оправдало, мне вернули мои деньги, все было абсолютно нормально, дело даже там, уголовное дело, которое они завели, было закрыто. Но у меня был какой-то внутренний дискомфорт, это не страх, это какое-то волнение. Я покупала 2 билет и 2 его сдавала. Это чисто эмоциональное, старческое, наверное.
Появление Манана Асламазян на Конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей вызвало бурные аплодисменты. А первый президент Академии российского телевидения Владимир Познан сказал в интервью «Радио Свободы», что закрытие фонда «Интерньюс» в России и отъезд Манана Асламазян за рубеж нанесли непоправимый удар и по Академии, и по престижу премии ТЭФИ.
«Сгладить то, что произошло, невозможно. Можно извиниться, было извинение, было опубликовано в печати, как вы знаете, что правильно. Но это никак не снимает того, что произошло. На мой взгляд, придется отмываться долго. Это трусость».
Зам главного редактора телеканала РЕН Марианна Максимовская рассказала, что просто возмущена поведением и позицией академика в вопросе публичного награждения Асламазян.
«Я абсолютно уверена, что никто не стоял с большой дубиной над Михаилом Ефимовичем Швыдким, заставлял его, помахивая этой дубиной из-за кулис Михайловского театра, не объявить имя Манана Асламазян со сцены. Я уверена, что такого не было ни в виде там телефонного звонка откуда-то сверху, как у нас принято говорить, ни вот какого-то совета, да, многозначительного. А мне кажется, это личная инициатива либо руководителей телеакадемии, либо нескольких руководителей. Мне это кажется ошибкой. Манана получила, наконец, свою заслуженную премию, которую она, по большому счету, еще несколько лет назад должна была получить. Но, знаете, вот что называется, ложечки вернули, а осадок остался.
Имя мамы регионального телевидения, как называют Манану Асламазян коллеги, не в первый раз фигурирует в списке номинантов на премию. В 2007 году Асламазян была главным претендентом на победу в категории «Лица». Коллеги выдвинули ее на ТЭФИ сразу после задержания журналистки на таможне и закрытия Интерньюс. Но часть академиков телевидения в тот раз не рискнула поддержать ее награждение Орфеем. И то, что теперь академики все же проголосовали за Манану Асламазян, удивило многих, в том числе Владимира Познера.
«Этот список, в этом году там было более 50 фамилий, в том числе очень странные, но не важно. В принципе, Манана была не один раз в списке, не 2 раза и не 3 раза. Но я совершенно не ожидал, что она в этом году выиграет. Хотя не скрываю, что я за нее голосовал. Считаю, что это замечательно и говорит, в общем, хорошо об Академии. А вот то, что произошло, говорит не об Академии, а говорит совсем о другом».
Сами члены Академии телевидения утверждают, что организация находится в глубоком и давнем кризисе. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». «17 ноября по Филевской линии московского метро начал курсировать поезд «Поэзия в метро», посвященный чилийской поэзии. Впоследствии тема эта изменится, а главная цель всего проекта – знакомить пассажиров с лучшими поэтами разных стран мира. О поэтическом поезде рассказывает начальник пресс-службы московского метрополитена Светлана Царева.
«В различных метрополитенах реализовывались проекты, когда на станциях или внутри подвижного состава расклеивались постеры с цитатами различных поэтов. Но, во-первых, это были разовые акции, а во-вторых, никогда не было такого, чтобы поэзия был посвящен постоянно действующий и специализированный поезд. То есть проект поэтического поезда «Московское метро» – это уникальный проект. Внутри вагонов поезда «Русич» он у нас будет ходить по Филевской линии, там вот такие вот 4-вагонные составы у нас есть. И внутри вагонов будут расклеены постеры с цитатами из произведений ведущих чилийских поэтов. Всего поэтов 5. Первый вагон делят нобелевские лауреаты – это Габриэла Мистраль и Пабло Неруда. Остальные 3 вагона посвящены не менее ярким литераторам чилийским, очень известным поэтам. Это Висенте Уйдобра, Гонсало Рохас и Никанор Пара, знаменитый антипоэт. Московский метрополитен запускает поэтический поезд, начиная с чилийской поэзии. Во-первых, конечно, потому что очень много ярких личностей в чилийской литературе. Они, наверное, не так широко известны в нашей стране, как европейские поэты. Возможно, за исключением Пабло Неруда, который широко пропагандировался в советское время. Но вот нынешнее поколение даже уже Неруду, в общем-то, не помнит То есть мы убеждены, что это будет очень интересный опыт познакомиться с этими стихами. Также одним из поводов стало то, что Чили справляло в нынешнем 2010 году 200-летие независимости страны. Первую экспозицию, если можно так выразиться, мы делали совместно с посольством Чили. Проект будет действовать постоянно, то есть наш поэтический поезд будет всегда ходить по Филевской линии, будет только изменяться его внутреннее наполнение. Чилийские поэты у нас, по всей видимости, до мая следующего года. Далее, возможно, проект продолжится испанской поэзией, потому что следующий год объявлен годом Испании в России. В любом случае, в этом поезде всегда наши пассажиры смогут знакомиться с лучшими образцами мировой поэзии. Поэтический поезд – один из фирменных поездов Московского метрополитена, один из именных поездов, мы их еще и так называем. Существует традиция, внутри именных поездов мы никогда не размещаем рекламу. Поэтический поезд не исключение, внутри него тоже никакой рекламы у нас не будет. Только стихи, биографии поэтов и фото самих поэтов.
Говорила начальник пресс-службы Московского метрополитена Светлана Царева. О высокой культуре в бытовом пространстве, новой дистанции между произведениями искусства и его потребителями я беседую с культурологом и литературоведом, директором Московского института книги Александром Гавриловым.
Сама по себе возможность для пассажиров Московского метро познакомиться с стихами чилийских поэтов, кажется, мне вполне симпатичной. Почему нет? Все равно, так или иначе, на стенках метро что-нибудь написано. Еще более того, мне нравится, что Московское метро продолжает развивать идею Нобелевского лауреата Иосифа Бродского о стихах бытовых пространствах. Собственно говоря, впервые стихи в метро придумал поместить именно Бродский. Правда, метро было нью-йоркским. Чем ближе стихи к человеку, тем они вернее находят свою дорогу. Одна из главных проблем современной русской культуры состоит в том, что стихи вынесены на некоторые трагические катурны куда-то далеко к небесам. Стихи именно за счет пиететного к ним отношения оказались вынесены из сферы ежедневного потребления. Мне это кажется ошибкой, и ошибкой трагической. В конце концов, что, как ни стихи, лучше позволяет нам разглядеть свои собственные эмоциональные и душевные обстоятельства.
А проблема десакрализации высокой поэзии не волнует вас в данном случае?
Мне кажется, что сакральная поэзия остается только до той поры, покуда ее творит поэт. Как только поэзия выходит к широкой публике хоть каким-нибудь образом, при помощи книг, публикаций в газете, надписи на вагоне или просто устного чтения самим автором, в этот момент стихи переходят из рук автора в руки читателя. Они перестают быть общением с некими предвечными смыслами и становятся способом организации национального духа, способом организации слов. В этом статусе, в работе воспринимающих стихи, чем шире и чем доступнее они будут, тем больше от них толка.
Это уже седьмой такой особенный поезд в московском метро. Есть еще поезда «Читающая Москва», «Акварель», есть поезда, посвященные истории Курской дуги, «Красная стрела» и «Народное ополчение». Еще есть поезд «Сокольники». С одной стороны, понятно, что это попытка историю, культуру продвинуть в массы. С другой стороны, вы не видите тут такой вот общей проблемы, когда искусство предстает как комикс?
Вот этой проблемы, то есть проблемы упрощения высокого искусства, я тут не вижу, поскольку его не происходит. Ведь стихи никаким образом не перелагаются, не переделываются для того, чтобы возникнуть на стенах московского метрополитена или на вагонах его. Скорее, я вижу здесь другую проблему, проблему случайности высказывания. Почему Курская дуга, а не Сталинградская битва? Почему чилийская поэзия, а не поэзия Скандинавии? Почему поезд «Сокольники», но не поезд «Хамовники»? Это странное выхватывание произвольных кусков из современной культуры, отсутствие какой бы то ни было иерархии ценностей, хотя бы равномерной представленности каких-то ценностей. Вот это, кажется, мне одной из главных бед современной культуры. Так или иначе, доступ к культуре мы уже обеспечили при помощи поездов метрополитена или интернета, а, так сказать, вот доступа к иерархии смыслов у рядового потребителя культуры нет.
Я сейчас не говорю о том, хорошо это или плохо. Я констатирую факт, что культура становится упрощенной, такой, что ли, точечной. Одно дело прочитать в книге дома, сидя за чашкой чая, другое, стоя в перегоне между двумя станциями метро Филевской линии, некоторые стихи. Приход интернета, новых технологий, он вообще по-новому ставит проблему потребления культурного продукта и усвоения его.
Мне кажется, что вы смешиваете здесь две совершенно разные вещи. Доступность культуры должна возрастать. Последовательное сопротивление русской интеллигенции тому, чтобы широкая масса жителей России имела доступ к русской культуре, является, на мой взгляд, под видом культурного фашизма. И вот эти разговоры о том, что если ты не читаешь книжку дома за чаем, а прочитал стихотворение в метро, то ты не культурный человек, мне кажется, должны постепенно вымываться из русской культуры, так же, как, ну, не знаю, рыгание в приличном обществе. Что же касается траты культуры связности, то вот здесь проблема есть. Настоящая связанность культуры не обусловлена ее сакральной функцией или сакральным статусом. Настоящая связанность культуры определяется тем, что кроме объектов культуры существует еще и их иерархия. Это важнее, это менее важно, потому что то-то и то-то. Это влияет на это, а не наоборот. Работа по поддержанию этой иерархии в функционально пригодном состоянии интеллигенции, а также и теми частями государственного аппарата, которые должны этим заниматься, к сожалению, последние лет 30, а то и чуть больше, уже не ведется. Это трагическое обстоятельство как раз и ведет к тому, что русская культура, конкретно русская, делается площе и бессвязнее. Но с другой стороны, мы, конечно, видим, что в ситуации нарастания информационных потоков эту работу становится вести все труднее и труднее. Это правда, труднее, но и необходимее.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 17 ноября готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальбелевой, были культуролог Александр Гаврилов и начальник пресс-службы московского метрополитена Светлана Царева. По Филевской линии начал курсировать поезд «Поэзия в метро». Вот так обстояли дела. В среду 17 ноября итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Считаю это беспрецедентным политическим давлением на процесс.
Говорят, что ничего подобного в ЕС не было с 80-х
годов. Троих участников задержали в Москве на конспиративной квартире.
Оппоненты мэра неоднократно обвиняли его в коррупции.
Это невероятная, потрясающая новость. Все британцы хотят...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».